Свою тему я назвал так: «Где живет Бог?». Что мы знаем из Священного Писания об этом вопросе? Прежде чем ответить, я хочу ваше внимание сосредоточить на том, что есть определенная разница между словами «жить» и «находиться». Вы можете находиться в разных местах – в магазине, на работе, в гостях. Но живете вы по тому адресу, где вы прописаны, и это место вашего жительства. В чем же разница? Я живу в Железногорске, в своей квартире, но сегодня я здесь, в гостях, в Прокопьевске. И хотя мне здесь оказывают определенное внимание, но это не мой дом. А что такое дом? Дом – это место, где мы чувствуем себя уютно, где нам находиться хорошо и приятно. Это место нашего жительства. Итак, где живет Бог? В книге пророка Исаии сказано сразу о трех местах жительства в одном тексте. 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий, Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу, замечаем, на высоте небес, это первое, и во святилище, это второе, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Небо и небеса небес не вмещают Господа, и тем не менее мы читаем, что Он обитает там где-то в неприступном свете. Это первое – высота небес. Вторая мысль – место Его жительства – это храм. На сегодня храм Соломонов разрушен, но на время, когда писалась книга пророка Исаии, действительно это было место, где особенным образом обитала Божья слава. Во время того, как Соломон совершал молитву, сошло облако, шехина по-еврейски, облако Божьей славы, знак особенного Божьего присутствия, наполнило храм, и определенное время Бог пребывал во святилище видимым образом. А также сердце, сокрушенное, смиренное перед Богом, это тоже место жительства Божьего. Еще раз вернусь к той мысли, что это совсем не одно и то же. Где-то быть, находиться и жить. Бог пребывает везде. Он наполняет вселенную. Об этом хорошо сказано в 138-м псалме. «Переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, но и тьма не затмит от Тебя? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты?» Преисподнюю никак нельзя назвать местом Божьего жительства, но Он находится, пребывает даже там. Это совсем не одно и то же – где-то находиться и где-то жить. Мы сейчас говорим о вопросе, где живет Бог. И вот то, что было перечислено, это понятно, но я нашел еще один текст, и хочу ваше внимание обратить на него. Псалом 21, 4 стих. «Где живет Бог?» Послушайте. «Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля». Наш Бог живет среди славословий своего народа. Не находится, не пребывает, а именно живет. Это место, где Богу хочется находиться. Где мы живем – это та точка на карте, куда нас влечет. Ну, так должно быть, так правильно. А теперь зададимся вопросом, если Бог живет среди славословий своего народа, то насколько Ему удобно и приятно жить в наших жилищах? Я думаю, многим из вас знакома старая декламация, такая история. Однажды муж пришел с работы, а жена ему рассказывает, приходил какой-то странный человек. Ну и что? Он пришел и спрашивает, живет ли в нашем доме Христос? Ну и что ты ему ответила? А я не знала, что ему ответить. Ну как, ты бы сказала, что мы члены церкви. Я ему это сказала, но он не это спросил. Он спросил, живет ли в вашем доме Христос? Не, ну ты бы сказала, что муж проповедник. Так он не это спрашивал. Ну и так дальше. Там объясняется, что большая разница есть между формальностями христианской жизни и сутью, живет ли Христос, находится ли Бог в наших жилищах, и если да, то насколько ему приятно там находиться. В наших домах звучит христианская музыка. Хорошо и правильно, если так. И в таком случае можете быть уверенными, что там живет Бог, в наших жилищах. Там, где звучат словословия Богу Израилеву, там Он и живет. Когда-то Бог жил среди словословий народа израильского, сегодня Он живет среди гимнов и песнопений церкви. Ведь устав, данный Богу через Давида и Нафана в Ветхом Завете, не потерял свою силу и актуальность с приходом Нового Завета. Если закон Моисеев являлся тенью будущих благ, и во Христе он исполнился, то закон о музыкальном служении, данный рукой Давида, не Моисея, заметьте, Давида, переходит в Новый Завет, он не был прообразом. Он указывал на грядущего Мессию, а сегодня Церковь переняла у Израиля эту эстафету и прославляет уже совершившего искупление Мессию, который грядет второй раз. Так что музыкальное служение, оно продолжается. Мне очень ценно, что 21-й псалом, из которого я цитировал, это мессианский псалом. Это тот самый псалом, где Давид как будто стоит на Голгофе. «Пронзили все кости мои, да, можно сосчитать все ребра, об одежде моей делят жребий». Это все там написано. Как будто бы это Давид описывает Христа воочию. Вот там же эта мысль запечатлена, когда речь идет о страдающем Христе. «Ты, святый, живешь среди словословий Израиля». Христос пел, единственный раз в Евангелии это отмечено, и это было в преддверии его голгофских страданий, в преддверии искупления. И поэтому для нас пение, ну, неотъемлемая часть нашей христианской жизни. Но сегодня я хочу заострить внимание, дорогие братья и сестры, родители, что это неотъемлемая часть Богоприсутствия в наших семьях. Господь живет среди словословий. Что такое слово интересное? Словословие. В греческом это гимн, хвалебные гимны, звучащие во славу нашего Бога, во славу Иисуса Христа. Это залог Божьего присутствия в наших жилищах и в наших сердцах. Возьмите себе на вооружение два простых вопроса. Что мы поем и как мы поем? Я понимаю, что здесь собраны люди и с музыкальным образованием, и задействованы в музыкальном служении, и те, кто от музыки, может быть, далеки. Вообще, меня иногда смущает, когда как бы преувеличивают значение музыки для христианина, когда просят провести беседу и так настраивают, вот музыка, такое мощное средство воздействия, вот сейчас что-то мы узнаем, как будто бы музыка может человека родить свыше. Но я понимаю, что жизнь христианина не состоит только из музыки, ни в коем случае. Это только маленький сегмент вот этого огромного круга жизни, куда входит все остальное. На первом месте я бы поставил общение с Богом. Если у человека все в порядке вот в этом главном секторе, в общении с Богом, то музыка – это все становится на свои места. Но раз уж мы заострили сегодня внимание на именно эту тематику узкую, то о ней и говорим. Что мы поем? Какие песни звучат? Наш век – это век информации, век доступности информации. Когда стоит нажать несколько кнопок, и даже не кнопок, просто несколько движений совершить на сенсорном экране, и вот уже мы знаем, чем дышат в Германии, что поют в Америке, что происходит в других странах, мы все можем моментально услышать, и песня, рожденная сегодня утром, в обед уже может стать достоянием всего мира. Все моментально разлетается, все подхватывают, вышла песня, смотришь, и там ее поют, и здесь. Отзвучало, следующая вышла, все про ту забыли. Вот такая однодневность, мимолетность наблюдается. А все ли, что приходит к нам, все ли, что нам пришлют в группу нашу в Вайбере, родственников и друзей, все ли музыкальные произведения будут по нраву Богу? Вот этим вопросом часто ли мы задаемся? Кто-то говорит, ну, я послушал, мне понравилось, у меня совесть спокойна, у меня дух не осуждает такое слушать. А большой вопрос, что вообще значит мое, ваше, чье-то мнение? Ведь у Бога, у самого, как у личности, есть свой вкус, свои взгляды, свои желания. И насколько мы, как дети Божьи, насколько часто мы задаемся этим вопросом: «Господи, а Тебе эта песня понравится? А Тебе она нужна? Или она будет Тебя только стеснять?» Или если мы включим этот плейлист на телефоне, этот список песен, то Бог из нашего жилища куда-то должен будет потесниться, потому что Ему это сложно слушать, такую музыку. Может же быть такое? Хотя нам это вмещается, хотя наш дух нас не осуждает. Так проблема, может быть, в нашем духе, что там контакт с Богом нарушен, а мы и не заметили. У одного моего друга сильная аллергия на ананас. Такой приятный экзотический фрукт, но вот если он съел хоть кусочек, хоть сок там где-то присутствует ананаса, у него тут же распухает горло, тут же он кашель, задыхается, и иногда скорую помощь вызывали. То есть он следит, уточняет всегда, чтобы не было этого. Ну и как вы думаете, кто лучше всего знает об этом? Конечно, его жена. А представьте, он пришел с работы, и ему жена салат с ананасом, ананас на стол, торт с ананасом. Как реагировать? Она скажет: я тебе от чистого сердца, да, вот давай, сегодня праздничный такой ужин, все красиво. Недоумение. А что делать Богу, когда Его дети Ему преподносят такие подарки, с которыми не знаешь потом, как обращаться? А мы от чистого сердца. Я же Богу несу от чистого сердца. Ведь есть вещи, которые Богу неприятны сами по себе, или нет? Презрел Господь на Авеля, не только на Авеля, но и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин плохим был человеком. Мы об этом узнаем из первого послания Иоанна, что дела его были злые. Ну, так и сказано, на Каина Бог не презрел. Но не только на Каина, но и на дар его. Значит, и дар Бог посчитал непригодным для жертвоприношения. Здесь две стороны у медали. Ваше состояние сердца и то, что вы несете. Как вы это делаете? Это другой вопрос. Но что мы приносим? Какие песни мы Богу несем? Не каждая песня, спетая от души, искренно, чистосердечно, будет принято Богом, ну, просто потому, что это сделали мы. Куда же Богу деваться, простите, да? Раз уж мы поем, ну, тогда Ему приходится нас слушать. Ведь может так случиться, что мы, не задумываясь, Богу делаем только плохо нашими песнями. То в одной местности, то в другой поступали вопросы. Я взял на вооружение этот пример. Надеюсь, что для вашей церкви, строго воспитанной, это не актуально, как для церкви. Но вот для домашнего слушания, может быть, кому-то послужит предостережение. Рождественское такое песнопение: «В звездную ночь Христос рожден, в яслях простых Он положен, ангельский хор нам возвестил», ну и так дальше. Оператор не смог дослушать до конца. Может быть, кто-то уже знаком, где там присылали родственники, с Рождеством поздравляли. Друзья, дело в том, что там Рождеством даже не пахнет. Исходно это щедривка. Кто с Украиной связан, наверное, слышал такое слово «щедровать» или «колядовать». Это обычаи, которые пришли в христианство из языческих культур. Были эти праздники, а так получилось, что они совпали по времени с Рождеством. Духовенство объединило их с христианством. Разряженные дети или молодежь ходят по деревням, стучатся в двери, поют песни, стихи читают, а в ответ им конфеты дарят их, или там какими-то еще поощрениями их награждают. И обязательно пожелание урожая и благополучия в грядущем году, потому что Рождество, Новый год – это далеко не безобидно. Нам кажется, ну что, вот нам родственники прислали поздравления, давайте послушаем. братья и сестры, а Бог живет в такой музыке? Вот если мы выяснили, что там щедрование, там языческие обряды, они же не просто желают, они верят, что это все сбывается. Для них это чуть ли не как амулеты, обереги, вот эти все эти пожелания, все эти костюмы. Для них это верование, это часть религии этих людей. Это колдовские действия, оккультизм. И вот в такой музыке Бога кто-то может увидеть? Нет, далеко это не безобидно. Далеко это не просто так. Как-то ко мне на исповедание пришел молодой человек в молитвенном доме. Мы уединились в классе. А у нас рядом с классом столовая, где стоит фортепиано. И он так изливал душу, рассказывал о своих грехах, так вот открылся в покаянии, со слезами, в переживании, выслушивая все, даю какие-то советы. Вот склонились на молитву, и вдруг в столовой кто-то заиграл лунную сонату Бетховена. Конечно, мы не прерывались, по-прежнему шла молитва, но как это было неуместно. Исповедание – это же священный момент, когда душа открывается перед Богом, и вдруг кто-то решил блеснуть, да, что он знает четыре такта сонаты, лунной сонаты. Он доиграл, и потом начал сначала, потому что дальше не знает. Ну, с музыкальной школы какой-нибудь ребенок невоспитанный. К сожалению, дети наши не знают, что в Доме Божьем ни лунную сонату, ни собачий вальс играть не место. Здесь Бог живет, здесь особенное место Божьего присутствия. Я понимаю, что дети наши учатся, молодежь наша учится. Так вот, я бы советовал, пусть они там, в стенах музыкальных школ, в кабинетах своих, вот когда уроки делают, там вот это все останется. Ну, как бы надо изучать, но никуда не денешься, если вы отдали, то им надо по программе это пройти, но там. Но не позволяйте никогда детям в молитвенном доме показывать, на что они гораздо, что они изучили, чем-то блистать. Не то это место, здесь место поклонения Богу. Вот эту музыку не пускайте в личную жизнь. Пусть она останется там в школьных занятиях, на этих школьных полках. Пусть вот насколько нужно для занятий, настолько и отыграли. Но потом тонкая грань бывает, когда ребенку уже нравится, когда он переступил критический порог, и сначала вы его из-под палки заставляли заниматься в музыкальной школе, а потом он подрос, вкусил, что такое красивая классическая музыка. И он уже для души играет классику, потому что она ему нравится. Вот это опасный момент. Вот здесь нужен контакт с детьми, чтобы заметить, а что ты так засиделся за скрипкой, что ты так за инструментом? Может быть, это не всех детей касается, именно музыкально отзывчивых, одаренных. В основном-то я понимаю, у меня у самого такие дети, которых надо заставлять. Меня спрашивают, учатся они в музыкальной школе? Я говорю, мучаются в музыкальной школе. Ну, это часто так бывает, что детей надо... И это правильно, что мы заставляем, приучаем их к труду. Да, и математика им нужна, и химия, все эти предметы нужны, и литературу они изучают, хотя там есть вопросы, ну, спорные, с осторожностью тоже, в чем-то даже ограничения надо ставить, и когда литературу они какие-то произведения изучают. Но много того, что так просто бы мы не читали с вами, но по программе положено, значит, читают. И вот при этом всем, чтобы читая не зачитывались, чтобы играя не заигрывали, чтобы не уходили с головой в эти музыкальные образы. Вот эту попутную мысль хотелось отметить. В нашу среду проникают и христианские песни с неплохим текстом, но откровенно развлекательной музыкой. Те, кто в музыке не разбирается, первое, что слушают текст. Что мы услышим в тексте? «Счастье – это нежно любящее сердце. Счастье – это пережитая печаль. Счастье – это свет улыбки безмятежной. Счастье – это все, что в жизни Бог послал. Счастье – это звонкий возглас ликования. Счастье – это исполнение мечты. Счастье – это в Иисусе оправдание. Счастье – Божий взгляд с высоты. Иисус – истинное счастье. Иисус – луч святой любви». Иисус всех людей прекрасней. Путь блаженный край мне открыл. Хорошие слова. Хорошие. Вот так прочитать, как стихотворение, и назидательно, и неплохо. О счастье сказано красиво, поэтично. Но музыка. Вы ощутили Божье присутствие сейчас? Вот что Бог живет в этой музыке, чувствуется, да? Близко нету, близко. Это танцевальная, развлекательная музыка с латиноамериканскими ритмами. Это другое язычество, понимаете, что много народов, славяне, индусы, там, африканцы. Вот у каждого язычества по-своему проявлялось, но суть одна. Вся языческая музыка ритмизована и танцевальна. Храмовая музыка благоговейная и спокойная, имею в виду Божий храм. То, что было в иудейском богослужении, исследователи это находят, что там звучала только спокойная, благоговейная, почтительная музыка. Даже когда использовались ударные инструменты, такие как кимвалы громогласные, тимпаны, это было в храме, но это в пропорции огромных оркестров, когда там трубы, когда хор в 1000 человек, и вот они, кимвалы, они растворялись в этой массе только лишь для организации какой-то вот этого большого хора с оркестром. Применялись ударные инструменты не для ритмоформулы, не для того, чтобы подстегивать к танцам. В храме не танцевали. Если у Давида однажды было что-то такое, но это не образец для подражания, это не устав. Танец не канонизировал Давид. Пение, музыку – да. А танец – это было его усердие единичное и не в пример для нас. Так что имейте в виду, когда говорят, ну, у евреев тоже вот есть музыка танцевальная. Да, но не храмовая. Даже еврейская развлекательная музыка нам не близка, как людям, которые понимают, что Бог живет среди словословий своего народа. В еврейском танце «Хава-Нагила» Бог не живет. Там Божье присутствие не ищите. Ну и вот в такой музыке тоже Божьих следов вы не найдете. А молодежь это несет сегодня. Это одна из модных песен, что молодежи на слуху, что они любят сейчас спеть. А кто, как не родители, скажет: сынок, дочка, остановись. Ты Бога побойся перед тем, как вот такое петь. Не то, что на собрании, даже просто на дне рождения в кругу семьи. Ну, весело, ну, как-то такая обстановка более простая, неофициальная. И что-то такое позволяет. Мы же Бога призываем на любое наше общение. Мы же молимся в начале, в конце. Мы чувствуем, что Бог с нами. И такое расслабляющее, насколько это уместно. Первый вопрос, который, пожалуйста, вот возьмите себе на вооружение. Что мы поем? Какие песни звучат в нашем доме, в нашем телефоне, в нашем автомобиле? Можем ли мы сказать, что это песни, в которых живет Господь? Некоторые встречный вопрос задают. Так что, мы же не всегда на богослужении. У нас же есть та часть жизни, когда мы просто дома. Что, неужели нельзя расслабиться? Неужели нельзя снять себе эту официальность? Я так объясняю. На примере одежды. Сейчас мы все одеты официально, потому что мы на такой встрече, мы пришли в Дом Божий, мы все оделись нарядно, красиво и более по деловому стилю. Есть у нас одежда домашняя, но даже в этой домашней одежде богобоязненный христианин не допустит себе что-то нецеломудренное, нетрезвое, развращенное. Так ведь? То есть мы понимаем, что мы детьми Божьими остаемся даже в домашней одежде. Также и в музыкальном отношении. Есть песни официальные, есть те, которые только хором можно спеть, они сложные, там много партий, дома ты их спеть даже один не сможешь. А есть такие простые, которые можно мыть посуду и напевать себе. Но что бы мы ни делали, у нас мерило как для Господа. Едим, пьем, живем, умираем или другое, что делаем, Павел говорит, мы всегда Господни. Господь живет в наших песнях, в наших словословиях. Стесните своих детей вопросом, а для чего вот это делаешь? А откуда ты это взял? А из каких источников? А может, это вообще харизматическая песня? А может, из какой-то ереси пришла? А может, мирская? И такое бывает. Взяли мирскую песню, «Зеленая прическа» про березку, там, ну, на самом деле это про девушку, «Неотвеченная любовь», и подставили христианский текст «Смахни слезу с ресниц, улыбнись опять». Поют, звучит благородно, спокойно, но это же нечестно к мирской песне подставить христианские слова и выдавать ее теперь за христианскую. Очень сомнительно, да, что вот в таких песнях Божье присутствие мы сможем испытать. Меня иногда спрашивают, ну, мы пели песню, ничего не видели в ней зазорного. Потом пришли вы со своей беседой, обнаружили, что, оказывается, эта песня мирская или там какая-то танцевальная. И теперь после вашей беседы нам как-то совестно уже ее петь. Так может, лучше было не проводить беседу, чтобы нам и не узнавать ничего? Мы ж пели со спокойной совестью, у нас было все хорошо. Может, не надо все это открывать для себя? А то мы много узнаем, потом уже не знаем, что с этим делать. А у меня вот такой пример по этому поводу. Я живу в Железногорске, где возле города находится карьер по добыче железной руды открытым способом. Происходит раз в неделю обычно большой взрыв, огромный радиус вокруг оцеплен, подъезжать, подходить нельзя. И после этого взрыва выбирают породу и собирают железную руду, отвозят дальше на обогащение. Ну и ходят слухи неофициальные, что где железная руда, там и урановые руды. Что, в принципе, если хорошо постараться, то можно в нашем этом бассейне железной руды найти и руду этого радиоактивного вещества. Но это умалчивается. Официально там нет урановой руды. Но представьте себе, что она все-таки есть. Признать это вслух значит другие тарифы, другая оплата, другая вредность. Ну, радиоактивные вещества, к ним совсем другой подход. Это совершенно иначе надо ко всему относиться. И, возможно, кому-то проще сказать, тут ничего такого нет. Но если на самом деле там есть радиоактивные вещества, скажите, вредность поубавилась от того, что мы вслух говорим, что тут ничего плохого нет? Ну, всем понятно, что нет. Так понимаете, эти все вещи, они живут в музыке. Танцевальность, язычество, мирские какие-то элементы, они заложены, только мы, бывает, неразборчиво, нам кажется, может, есть, может быть, нет. И время от времени Бог нас посещает, может, через такие встречи, и глаза нам открывает. А мы говорим, о, лучше б я жил, как и раньше, лучше закрою глаза и сделаю вид, что я ничего не слышал. Но разве это разумно? Разве такое осознанное невежество приведет к хорошим результатам? Я, пожалуй, перейду ко второму вопросу. Как мы поем? Даже хорошую песню можно испортить похабным, развращенным исполнением. Конечно, здесь много оттенков этого вопроса. Как это и с каким сердцем? Жертва нечестивого, мерзость пред Господом. Прежде всего, Богу нужны не наши песни, а наши сердца. Как мы поем, с каким сердцем. Дальше, насколько старательно. Если у тебя в стадии есть неиспорченный самец, и ты дал Богу обет, а несешь хромое, косое, то что говорит Господь в книге пророки Малахи? Вы бесславите имя мое. Можете сделать лучше, а не стараетесь. Если в ваших силах подготовить хорошо гимн для участия в воскресном богослужении, а мы это делаем на скорую руку, как-нибудь авось пройдет. Как жалко. И будет ли Бог благоволить к нашей небрежности, если мы прикрываем ее? У нас же тут не консерватория, да? Как будто бы в консерватории это место более достойное, чем храм Божий. Как будто бы там для консерватории надо стараться, а для Бога и так сойдет. И, друзья, я хочу утешить тех, у кого только две лепты. Ну вот нет у него способностей таких. Насколько вы можете, делайте то, что в ваших силах. Бог не спросит, почему ты не спел, как соловей, а если у тебя голос не соловьиный? Ну пой тем голосом, который Бог тебе дал. Вот насколько в твоих силах ты можешь Бога прославить, делай это по максимуму твоего лимита. Насколько у вас есть способности, приложите и все их отдайте для Бога. Больше того, что у вас есть, вы не сможете Богу отдать, но и не отдавайте половину. Так что насколько старательно, это тоже как мы поем. От всего сердца и со всем прилежанием тоже входит сюда. И в какой манере? Этот вопрос касается также и этой грани, в какой манере пение звучит. Сейчас второй и третий пример, один за другим, это исполнение одной и той же христианской песни, а потом мы с вами поделимся впечатлениями, как вы думаете, в какой музыке может жить Бог? Кому во время второго исполнения захотелось встать и выйти? Я представляю, каково Богу, да, когда люди предлагают это в качестве духовного пения. У Бога вот на такую музыку, простите, аллергия, я уверен, что Бог просто, ну, если и слушает, наверное, с таким трудом. Вот как в книге пророка Амоса написано: «Удали от меня шум песней твоих, я не могу это слушать». Вы думаете, что владеете музыкальным орудием, как Давид, а на самом деле Богу эта музыка противна. Вот есть вещи, которые Богу противны сами по себе. И с каким бы сердцем вы их ни несли Богу, Он отворачивается и слушать не хочет. Я не знаю и надеюсь, что эта сестричка это делает по неведению. Мне и такие вопросы задают. Вот вы так анализируете, что все мирское, там, языческое, развращенное. А неужели человек вкладывал этот смысл, когда пел? Может же быть такое, что человек делал, ну, как думал, что он искренне это делает, просто от сердца? Я говорю, еще не хватало, чтобы сознательно несли языческое, развращенное и греховное в церковь. Что если это делают сознательно, то мне вообще в ум не вкладывается. Ну, конечно, я надеюсь, что неосознанно. И, конечно, я так вот хочется думать, что человек просто не разбирается в этих вопросах. Ухватила где-то, услышала мирское исполнение, подражать решила. Но там поется про любовь, про какие-то дела греховные, и там подходит такая манера. В ресторане бы так можно спеть. Ну а здесь христианская песня. Это же как бы совсем другая обстановка, совсем другой текст. Она в той же манере поет. Ну, надеюсь, что по неведению. Так выход какой? Оставаться в неведении? Нет, надо разъяснять, надо помогать друг другу. А тот, кто слушает, он перенимает эту манеру и учится. Смотрите, в Писании сказано: «Не дружись с человеком гневливым, чтобы тебе не научиться путям его». О, так я же не гневливый, просто я общаюсь с таким. И не общайся с человеком вспыльчивым, там тоже сказано в книге притчи. Потому что ты не заметишь, как у гневливого плохую черту характера эту ты переймешь и сам научишься путям его. Когда мы общаемся с такой музыкой посредством слушания, то эти неблаговейные мирские интонации музыкальные входят не только в уши наши, но и в сердце, и начинают нас потихоньку менять. И человек, смотришь, воспитался такой музыкой. Сестричка была скромная, вот такую музыку себе в телефон записала, ходит, слушает в наушниках. Потом, а что бы книжку мирскую не почитать, и книжку. А потом, что у меня кофточки все старомодные, куплю себе прозрачную какую-нибудь. И кофточка у нее уже в гардеробе, и юбка какая-то что-то выше, подтянулась выше колена уже. В общем, все начинает, и слова на какие-то такие полугнилые начинают употреблять. И уже через год мы эту сестру не узнаем. Музыка – это все-таки воспитатель. Она потихоньку, незаметно формирует наш духовный мир в определенной мере. Большую работу производит Слово Божье прежде всего, но музыка тоже обладает таким средством, как воспитывать нас. В одном городе я преподавал на курсах. Очень хорошо нас принимали. И так усмотрели, что мы с преподавателями жили в шаговой доступности от молитвенного дома. Когда был перерыв, то мы имели возможность зайти в комнату, уединиться, отдохнуть, подготовиться к следующему уроку. И особенно внимательно к нам относилась дочка из этой семьи, большая христианская семья. Они так радушно общались с нами. А эта девочка, ну, наверное, из юной молодежи или старших подростков, нам и рубашки погладит, и тортики на ужин сготовит. И когда курсы уже заканчивались, забегая наперед, скажу, она прям плакала навзрыд. Вот вы уезжаете, а что мы больше, дальше будем делать? Как мы без курсов будем жить? И так искренне она вот привыкла. Ну, просто видна была любовь христианская во всем. Хороший прием, хорошее свидетельство, добрые впечатления остались. Но вот такой случай был. Я в очередной раз, пользуясь окном в своем расписании, прихожу в комнату, я один, прилег отдохнуть, и слышу, работает пылесос, а сквозь звуки пылесоса в коридоре пение слышится. Такое эстрадное, такое мирское, вроде христианские слова, но до того по-мирски. Я думаю, то ли запись кто-то, или телефон кто-то включил. Нет, поет кто-то. То есть нет музыки, есть только пение. Прислушался, наверное, это вот та самая сестричка, о которой я вам рассказываю. Неужели, думаю, она поет? Я запереживал, уже мне не отдыхается. Думаю, надо что-то делать. Внутренне молюсь, надо как-то отреагировать, как-то помочь ей, что ли. Она уже вроде член церкви, насколько я помню. Да, член церкви. И как она вот так поет, надо ей что-то делать. Ну, для первого раза я выхожу и просто становлюсь рядом. Ну, это же о чем-то говорит, да? Если просто человек стоит рядом, она замолчала, смутилась. Я думаю, наверное, поняла. На следующий день опять у меня окно, опять я пришел. Пылесос уже не работает, веник шкребет и поет. Ничего не поняла. Все так же по-мирски. Думаю, ну как там, что делать, Господи? Ну пошли нужные слова. Это ж надо сказать, но так сказать, чтобы она рубашки не перестала гладить и тортики печь, да? То есть, чтобы добрые отношения между нами не нарушились, чтобы человек правильно воспринял. Можно сейчас рубануть с плеча, и человек замкнется в себе и ничего не поймет тоже. Я выхожу, говорю, слушай, это ты поешь? А да, я ничего. Говорю, какой у тебя красивый голос, слушай. Только если бы тебе еще мирские элементы вот из пения убрать, ну вообще бы хорошо было. Она говорит, дядя Максим, вы что, я в собрании так не пою. Я знаю, как в собрании надо петь, это я дома. Вот что ей сказать, да, ты смотри, вот, все она знает, да? Как надо и где как надо. Что ей ответить? А Бог тебя только в собрании слушает? Или дома, когда ты находишься, Бог тебя тоже слушает? Ты святый? Живешь среди славословий Израиля. Где Бог живет? Только в молитвенном доме, и только мы за порог, а там уже Бога нету, да? Как считали язычники, что их Бог – это Бог гор, но не Бог долин. Вот в горах, вот здесь мы поднялись, вот на хоровой площадке – это Бог. Здесь надо благовейно. А там в автомобиль сели, а трава не расти, да, что там уже буду слушать. Это мое, это мой автомобиль, что здесь, как будто бы там Бога уже нет в автомобиле. Ведь Бог, Он везде хочет жить и с нами, и в нас, и в нашей музыке, и в том, как мы поем. Надо себе вот это мерило ставить. Господи, а тебе комфортно будет? А я тебе не вытесню сейчас вот этой музыкой, что я там включил в магнитофоне или в телефоне, друзья дорогие. Но хочется, чтобы эти два вопроса, что мы поем и как мы поем, которые относятся к теме нашей, живет ли Бог в наших песнопениях, чтобы они как-то заставили нас что-то переосмыслить, что-то еще переоценить из нам привычного, из того, что мы делаем неосознанно, не вдумываясь. И, может быть, что-то пересмотреть и переделать в нашей жизни. Вот хочется пожелать Божьего благословения в этом.